Главное богословское различие между православием и католичеством. Значит, это то, что выражается простым словом филиокве. Это латинское слово, непереводимое на русский язык. Вот, потому что это часть формулы сама по себе. Экспатра филиокве процедит. Значит, вот символ веры нашей, вот веру в единого Бога Отца, когда доходит до веры в Святаго Духа, гласит так: и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. Католическая формула сюда добавляет одно словечко: и же от Отца и Сына Исходящего. От Отца и Сына. Вот ставочка кажется очень маленькая. Более того, чрезвычайно благочестивая. Дело в том, что в истории Церкви почти нет таких ересей, которые рождались бы просто вот в пику Церкви. У каждой ереси были очень благочестивые мотивы. Другое дело, что иногда благочестие перевешивало разум, богословский разум. И тогда рождалось ложное учение. Но неправильное мнение не есть ересь. Неправильное мнение не есть ересь. Неправильное мнение, понимаете, ну, что значит, вот, мы люди. Каждому из нас свойственно ошибаться. И бывают грехи тела, бывают грехи мысли. Правильное, да. Это, к сожалению, это почти нормально. Чем опасна ересь? Ересь – это упорство воли. Когда человек уже знает суждение Церкви по этому вопросу, но настаивает: а нет, все равно. Вот я так говорю и так. Так вот, это учение Западной Церкви рождается из очень благочестивых настроений. Я вам уже говорил, что в Испании некоторые племена довольно долго хранили арианство. То есть, это такая ересь, которая считает, что Христос истинным Богом не был. Только Отец истинный Бог. И вот в противовес к этому западные римские проповедники в Испании начинают говорить, что нет. Вы поймите, что вот настолько Сын Божий насущен с Отцом, что даже Дух Святой исходит от Сына, как и от Отца. То есть за этим стоит, на самом деле, в этой формуле первоначально исповедовалось, заключалось суждение не столько о Духе, сколько о Христе. То есть не столько о третьей ипостаси, сколько о второй. И в этом контексте эта формула была православной. Если эту формулу воспринимать как формулу о Христе, то есть о Сыне Божьем, а не действительно о самом Духе, в этом контексте она в достаточной степени, ну, а по крайней мере она терпима. И поэтому, несмотря на то, что эта формула появляется в конце V века, в течение еще 5 веков православные богословы почти не обращают на нее внимания. Почему она появляется именно в символе веры, а не в каком-то трактате? А потому что трактаты богословские кто читает? А символ веры поется на каждой литургии. Поэтому, естественно, совершенно западные иерархи решили, надо утвердить достоинство, божественное достоинство Сына, так, чтобы народ это понял. И для этого именно в символ веры надо его включить. Символ веры. Я не буду сейчас рассматривать каноническую сторону вопроса. Каноническая сторона вопроса заключается вот в чем. Символ веры принят Вселенским собором. А значит, ни одна поместная церковь не имеет права его менять. Без согласия других. То есть, чтобы вот было понятно. В некотором смысле наш символ веры страшно устарел. Ну, смотрите, в нем нет, например, слова «Троица». В нем нет термина «Богоматерь». В нем нет ничего о наших таинствах, о иконопочитании и так далее. То есть, по критериям нашего символа веры, нельзя, например, отличить православного от протестанта, потому что все, что в нашем символе веры говорится, протестант с этим согласен. А символ веры имел смысл, в частности, именно в том, чтобы человек знал, что он обращается именно в католическую соборную православную церковь, и ни в какую другую. Поэтому он собрал все те отвержения тех ересей, которые были распространены в IV веке. С тех пор ереси была масса, есть еще масса. И в принципе, с точки зрения чистого разума, имело бы смысл составить новый символ веры, учитывающий деяния всех семи вселенских соборов. Но русская церковь никогда этого не дерзнет сделать. Потому что нет у нас вселенских полномочий, чтобы этот символ веры составить. И поэтому, может быть, и не очень удобно, но мы храним предание IV века. Значит, у католиков в V веке возникла ситуация, когда им нужно было срочно найти способ опровергнуть одну из местных ересей, и они для этого на местном уровне, на соборе, в Толедском соборе, решили ввести такую правку. Но это каноническая сторона вопроса. Вот. А нас, конечно, больше волнует богословская. Дело в том, что канонические правила, они не безусловны. По нужде, как говорит церковное правило, уже по нужде и правилам бывает применение. Приложение, изменение. Так вот, Софья Небогословская. Что значит, что Святой Дух исходит от Отца и Сына? Означает ли это, что у Него два источника? Чтобы понять роковой смысл этого вопроса, надо обратиться к Сократу и Пармениду, греческой философии, которая прекрасно была усвоена христианскими богословами. Бог – вечное существо. Да, вечное. Святой Дух – это Бог. Да. А что значит вечное существо? Вечность – то, что не знает распада, что не умирает. Потому что смерть – это распад, разрушение на составные части. Значит, вечным может быть только то, что абсолютно просто в себе. Может ли быть абсолютно простым бытие, возникшее из двух составных источников, из двух частей? Ответ диалектики – нет. Значит, поэтому, как вы понимаете, я что хочу сказать, что средневековье можно считать временем невежества. Но в одной сфере средневековье никогда не было невежественным. В сфере богословия и философии, диалектики. Вот сегодняшний век – это век невежества в этих областях. Средневековья нет. Поэтому, когда православные богословы поставили этот вопрос, вы что, хотите сказать, что Святой Дух из двух источников происходит, но вы же понимаете, что это значит, что он не вечный. Западные сказали, да, конечно. Конечно, понимаю. И поэтому мы никак не говорим, что он из двух источников. Нет. Одна природа существования Духа, одна причина существования Духа. Не из ипостаси Отца и ипостаси Сына исходит Святой Дух, а из общей природы Отца и Сына. Божественная природа есть источник Святого Духа. Казалось бы, все. Ответ найден, корректный ответ, интересный. Но нет. В том-то и дело, что нет. И вот вы знаете, в истории богословия, это очень хорошо заметно, я сейчас приведу слова одного римского папы, с которым я полностью согласен. Однажды на него насели какие-то местные журналисты, это был 18 век, вот, и начали требовать, нужна реформа, католичество погибает, церковь погибает, нужны немедленные реформы, нельзя терять ни минуты, срочно там в собор, срочно перемены и так далее. В ответ он ответил гениально. Он сказал, «Pensiamo saeculorum», мы мыслим столетиями. Что ты кричишь там? Вчера было рано, завтра будет поздно, значит сегодня. «Pensiamo saeculorum». Так вот, действительно, о церкви в полном смысле слова можно сказать, мы мыслим столетия. И в некотором смысле, может быть, это означает чрезвычайную замедленность физиологических процессов в церковном теле. Вот, да, вот мы, может быть, тугодумы. Некоторые аргументы приходят спустя столетия в голову. Да. Дискуссия, понимаете, вот как бы история церкви заключается в том, что здесь дискуссия ведется на таком протяжении многих столетий, и например, в 20 веке можно спокойно писать диссертацию с опровержением мнений Оригена, 3 века автора. В ответ слышать ответ от какого-нибудь современного оригениста. И мы будем еще 3 тысячелетия, мы этот спор еще будем продолжать. Вот это нормально, в порядке вещей. Вот точно так же и по поводу Филиокова. Здесь на протяжении столетий разные авторы выступают с разных граней смотрят на эту проблему, и они что-то говорят. Потому что, понимаете, это не тот вопрос, когда можно эксперимент поставить там быстренько, там микроскоп посмотреть на Троицу и сказать, да, вы знаете, пожалуй, что действительно филиоквы не подходят. Тут только одна валентность, знаете ли, а не две. Вот. Так вот, здесь такого не получится. То есть, есть, конечно, другой вариант. Обратиться к Богу и его спросить. Но это путь святых. И я не знаю ни одного православного святого, который при этом получил бы ответ в пользу филиоквы. Так вот, теперь дальше. Что означает, что Святой Дух исходит из общей природы Отца и Сына? Первое возражение. А у Святого Духа та же природа или другая? Догма Троицы однозначно требует сказать, что у них общая, единая природа, у всех трех лиц Троицы. Тогда православные ехидно спрашивают католиков, так не исходит ли Святой Дух и от себя тоже? Католики здесь говорят, нет, конечно же нет, но правда почему нет, тоже не поясняют. Вот. Но это ладно, это просто так скажем, может, будем это считать просто полемической уверткой. А вот следующий аргумент православной стороны. Да, я в данном случае опускаю аргументы от текстов. То есть вы понимаете, что на самом деле любая богословская полемика, она наполовину имеет типографский способ доказательства. Что значит типографский способ доказательства? Берешь книжку, вырезаешь нужную цитату и торжественно показываешь оппонента. Да, в Библии же говорит, да? Святые отцы, вот так сказать. Вот. Ну и православные, конечно же, триумфально каждый раз показывают католикам слова Христа, что «я пошлю вам Духа, который от Отца исходит». Христос не сказал «от Отца исходит». Значит, как бы на уровне свидетельств, ну, более чем достаточно можно найти свидетельств святых отцов, которые именно вот так эту формулу понимают. Видно только от отца, и сына там нигде нет. Католики в ответ могут принести очень небольшое число суждений древних отцов церкви, в которых похожие формулы, похожие на филиоквы, есть. Иногда встречаются, действительно. Но, во-первых, иногда вопрос в контексте, о чем идет речь. Не всегда контекст в пользу католиков. А во-вторых, как однажды заметил Владимир Николаевич Лосский, историк не имеет права диктовать богословие. Из того, что однажды где-то что-то в истории церкви такое случилось, это не значит, что это правило. Что редко, то не правило. Поэтому, если просто какую-то цитату найти у одного из отцов, это не свидетельство о вере всей церкви во все века. Вот, тем более, что любой богослов это знает, пока какой-то вопрос не начал всерьез дискутироваться церковью, в предшествующий период у отцов могут быть самые разные мнения. Могут быть фразы у святых людей, которые являются случайными. Они пользуются невыверенной терминологией. Такая ситуативная проповедь, в ней могут быть случайные фразы. Ну, достаточно вспомнить, что, например, католики ссылаются на то, что действительно у святого Епифания Кипрского есть несколько мест, в которых он явно говорит о том, что Святой Дух от Отца и Сына исходит. Это начало V века. Конец 4-го, начало V века Епифания Кипрского. Но у этого же святителя, у него можно найти явное свидетельство против почитания икон. Он там пишет одному епископу, говорит, за благо будет, если ты все статуи и изображения выбросишь из своего храма. Но католики же на этом основании не выбрасывают все статуи своего храма. Тогда возникает вопрос, почему в одном случае этого писателя слушаются, а в другом нет. А если вспомнить, что Епифаний Кипрский был участником суда над святым Иоанном Златоустом, то его суждение, тем более, оказывается не во всех, так скажем, случаях голосом Вселенской Церкви. Теперь же с точки зрения богословской. Первое наше возражение. Личность не может возникнуть из безличного начала. Значит, два основных термина христианского богословия. Личность и природа. Личность и природа. Что такое природа? Вот теперь, да, прежде чем я забежал так далеко. Я уже чувствую себя готовым читать лекцию по догматическому богословию, учение о Троице и так далее. Надо это сейчас или нет? Или на осень отложим? Ну хорошо, тогда крепитесь, я попробую это уложить в 15 минут. Вы внутренний будильник поставьте так, чтобы через 15 минут проснуться, ладно? Вот, а пока спите, даю установку спать, мы о догматике говорим. Значит, сейчас я введу три категории, которые нам очень пригодятся. Значит, будем говорить о человеке. О Боге это очень высоко, про человека будем говорить. Святой Василий Великий говорил так, какое представление ты сложил о различении ипостаси, то есть личности и природы в человеке, перенеси на Бога и не согрешишь. Итак, попробуем, смотря на человека, об этом говорить. Три основные категории православной антропологии, так скажем. Природа, индивидуальность, личность. Значит, природа – это сущность. То, что делает человека человеком. Вот каждый из нас – носитель человеческой природы. Это то, что отличает нас от животных. И от Бога, кстати говоря, тоже. И от камней и так далее. Но это какие качества? Свойство быть разумным, мыслящим существом, словесным, в то же время телесным, и так далее, там, свободным, и так далее, и тому подобное. Каждый из нас является носителем этих качеств. Но каждый из нас эти качества вбирает в себя отчасти. То есть каждый из нас отчасти свободен, отчасти нет, отчасти умен, отчасти речист, отчасти красив, отчасти здоров и так далее. Вот каждый из нас лишь отчасти является человеком. Вот, значит, есть качество, по которым я отличаюсь от этого стола. Но есть качество, по которым я отличаюсь от каждого из вас. Значит, вот эти вот отличия, вот этот частные свойства каждого человека называются индивидуальностью, да, скажем, в современном философском языке. А в терминологии Аристотеля это называется вторая природа. Первая природа – это вот именно сущность, а у Аристотеля это вторая природа. Теперь переведем это на современный язык. Из этой формулы следует, что индивидуальность – это ущербность. Каждый из нас является индивидуальностью, только потому, что мы лишь отчасти люди. И вот только Христос был вполне человеком. Все те задатки, которые были в человеческой природе, в нем были реализованы вполне, а не отчасти, как у нас. Другое дело, что каждый из нас болеет своей болезнью. У одного болен рассудок, у другого больно чувство красоты, у третьего больно чувство семейственности, у четвертого там чувство религиозное атрофировано почти полностью и так далее. Значит, вот индивидуальность – это история болезни каждого из нас. Вот, понимаете, вот если мы опять диаграмму это изобразим, вот идет перечень добродетелей, а здесь меры их реализации. Вот здесь 100%, то вот здесь такие вот выщербники бесконечно идут. И поэтому можно считать, что индивидуальность – это мера отстояния от идеала, от полноты, мера ущербности. Но заметьте, индивидуальность – природа человека познаваема, можно ее определить, что является специфическим для человека, что его отличает от камней. Можно. Индивидуальность человека познаваема, можно выразить более-менее, чем отличается этот человек от этого. До некоторой степени можно. Это то, чем художественная литература занимается. Ну, скажем, в этом смысле Лев Толстой гениален. Вот, показать, чем одна душа от другой отличается. Но есть еще личность. Значит, вот индивидуальность и природа отвечают на вопрос «что?». Что? Это качественные характеристики. А личность – это кто? Кто действует? Не что действует, а кто действует. Потому что все эти качества, природы, индивидуальности – это все абстракции. Их нет. А есть лишь живые люди. Живые личности, которые в своей деятельности вводят в реальность ту или иную энергию человеческой природы. Вот здесь и сейчас воплощают ее. Теперь смотрите. Вот у некоторого человека есть, так, к сожалению, мы все время отождествляем индивидуальность и личность. Так вот, личность невыразима в качественных характеристиках. Личность – это тот, кто владеет качествами, но это не есть сами качества. Теперь представьте себе, что вот едете вы в метро вот на эту лекцию. Одна из тех черт, которые отличают вас от тех людей, которые стоят рядом с вами в вагоне, заключается в том, что вы едете на лекцию по богословию. Это некоторая ваша индивидуалистическая характеристика на данный момент. Но когда вы вошли в этот зал, это является вашей характеристикой, отличающей одного от другого? Нет. Значит, индивидуальные характеристики могут повторяться. Индивидуальные характеристики могут повторяться. В отличие от личности, которая абсолютно уникальна. Личность каждого человека уникальна. Так вот, эту формулу можно перевернуть. Там, где есть повторяемые свойства, повторяющиеся характеристики, там речь идет об индивидуальности. Там, где эти повторяющиеся свойства присущи одному, нескольким индивидуумам данной природы, данного класса, но не встречаются у других представителей данного класса, там мы имеем дело с раздробленностью, когда единая природа дробится, и вместо единого человечества появляется множество человеческих индивидуумов. Да, ну, это я к чему говорю. Итак, возвращаемся к католикам. Они говорят, Святой Дух исходит от общей природы Отца и Сына. Что это означает? Что у Сына и у Отца есть общее свойство быть изводителем Святаго Духа. Но этого свойства нет у Духа. Тем самым в Троицу вносится индивидуализирующий признак. В православном понимании Отец, Сын и Дух – это имена. Личностные имена, а не характеристики. В католической мысли они становятся характеристиками. И оказывается, что у Отца и Сына есть свойства, которые есть у них обоих, но нет у Духа. И тем самым Троица раздробляется. По крайней мере, на два существа разных классов. Вот есть Отец и Сын с природным свойством быть причиной Духа. И есть Святой Дух, которого этого природного свойства не имеет. Значит, его божественность ущербна. И вот православные богословы, начиная с IX века и до сих пор, вот и говорят католическим богословам, несколько с разной аргументацией, но тем не менее говорят одно и то же. Ваш догмат, по видимости, возвеличивая Сына, на самом деле служит уничижению Духа. Гармония Троицы тем самым оказывается уничтожена. Эта католическая формула, она очень глубоко укоренена в западной мысли. Это не случается. Дело в том, что вот теперь мы касаемся следующего фундаментального отличия западной мысли и православной в самом понимании личности. Эта латинская формула могла возникнуть в частности от того, что в ней личность сводится к отношению. В латинском языке личность – это персона. Персона – это технический термин античного театра. Означает маску, которую одевает актер при игре. Вот он ее одевает, и буквально маска при этом, полая маска, она выступает резонатором, который усиливает звук в амфитеатре. Поэтому «пер» – это «через», «сона» – «сонум» – звук, звучащая через, персона, буквально. Значит, персона – это максимальная проявленность вовне. На русский язык действительно, это как раз, вот, к сожалению, наше слово здесь аналогично, личность, или точнее личина. Личина. Персона – это личина. Греческое слово – ипостасис. Ипо – это под, стасис – ряд. То есть ипостасис – это подлежащее. Субстанция по латыни, кстати говоря. Значит, в православном понимании личность – это то, что глубже всего спрятано. В латинском понимании персона – то, что максимально проявлено. Вот из этой разницы огромные последствия были. Фома Аквинский вслед за Августином дает определение. Persona est relatio. Личность – это отношение. Значит, когда некая природа вступает, проявляет себя вовне, в Вот здесь она становится личностью. Значит, что такое личность в западном понимании? Это набор специфических качеств, черт лица, по которым узнают этого человека. Вот буквально. Смысл маски именно таков. Внешний знак, по которому взгляд извне тебя узнает. Отсюда любимая идея западной философии. Личность конституируется диалогом. Личность возникает вследствие взгляда извне. В православии все это будет несколько иначе, настолько иначе, что Лев Корсавин, великий русский медиевист, который очень много занимался исследованием католичества, и, надо сказать, с большой любовью занимался исследованием католичества, не с обличительными замыслами, однажды все-таки не выдержал и написал, по-моему, гениальную фразу. Он сказал: «Мне искренне жаль западных философов, которые вместо слова «личность» вынуждены пользоваться термином «харя». Почему это не случайность? Да потому что в праве субъектом права является моя деятельность. Не я сам по себе, а мои отношения с другими людьми и институциями. В праве личность – это персона. Напротив, в мистике личность – это сокровенное сердце человека, которое помимо всех земных обстоятельств может один на один обращаться к Богу и чувствовать Его в себе. Значит, вот в этом смысле православная традиция мыслит, действительно, восточная традиция, православие – это восточное христианство. Восток всегда был более мистичен, более философичен. И само понимание личности, как вот преподобный Иоанн Дамаскин, я это говорил уже, давал определение личности как существование само по себе, мы об этом говорили. Значит, вот личность – это некоторая глубинная основа нашего бытия. Вот. А теперь дальше, чтобы связать то, что говорил Филиоква, с тем, что я сказал сейчас. Если кто-то из вас читал хотя бы одну популярную христианскую книгу Запада, вплоть до Льюиса или Честертона, то вам тогда уже станет понятно, как глубоко Филиоква укоренено в западной культуре мысли. Знаменитое определение Троицы, которое, вот я говорю, дошло вплоть до этих авторов, а восходит к Августину. Святой Дух – это любовь, связующая Отца и Сына. Как бы это иллюстрация слов апостола Иоанна. Бог есть любовь. Любовь возможна между двумя. Поэтому Бог не может быть только Богом, он должен быть, в нем должно быть двое. Понятная мысль. А третий – это любовь, которая возникает между ними. Вот классическая форма западного богословия, популярного богословия. Нет, на Западе серьезного, а в православии популярного. Вы знаете, эта формула сама по себе она очень глубока, очень убедительна, но в ней есть два существенных недостатка. Первый. Святого Духа на самом деле нет. Он сводится к функции. Смотрите, видите, вот это вот понимание персоны астролацио, личность это отношение, уничтожило тайну личного бытия и свело, редуцировало к функции, к одномерности. Ну, а второе. Уже не для широкой публики. Крупнейший русский богослов православный 20 века Владимир Николаевич Лосский, он, как, наверное, вы знаете, читал лекции, преподавал в Парижском богословском институте православном. Этот институт существовал почти все время на деньги католиков и протестантов. Поэтому, как вы понимаете, в своих книгах Владимир Лосский не всегда мог писать то, что он думает о своих спонсорах. Но на лекциях он, тем не менее, говорил прямо. И вот в воспоминаниях его учеников есть такая ехидная ремарка. На одной из лекций, говоря о Филиокве, Владимир Орловский ехидно заметил, что, вы знаете, вот в этой формуле, что Святой Дух – это любовь, связывающая Отца и Сына, есть слишком уж очевидный квази-гомосексуальный подтекст. Какие еще последствия этот Филиоква и такое понимание личности имело для Запада? Если человек есть отношение, в таком случае естественно прийти к выводу. Мои отношения – это я. Отношение его – это он сам. Значит, что такое отношение людей между собой? Это общество, социум. Общество можно регулировать с помощью законов, общественные отношения. С помощью декретов, указов, законов. Можно. Отсюда вывод. Меняя общество, можно изменить человека. Вот на самом деле отсюда, именно в этом католическом постулате, живут корни марксизма. Помните знаменитую формулу Маркса, это первый тезис Маркса о Фейербахе. Сущность человека есть совокупность общественных отношений. Чисто католическая формула. И Маркс просто сделал логичный вывод. Вот, чтобы изменить человека, нового человека, коммунистического создать, надо изменить общественные отношения. Чтобы изменить общественные отношения, я должен прийти к власти. Логично, абсолютно логично. И не случайно Томас Мор, Святой Католической Церкви, социалист-утопист по совместительству. Но, опять же, должен сказать, что в истории христианской культуры всегда все сложнее, чем кажется. Ну, например, вот с этим овнешнением человека, с ним связан весь, по сути дела, западный этикет. Вот понимаете, вот дело в том, что православные общества всегда были менее этикетны, чем западные, католические. Ну, скажем, такая категория, как честь, на Западе категория чести, понятие чести, значило всегда гораздо больше. В принципе, это еще очень издревле идет, разница между римлянами и, скажем, восточно-азиатскими народами, их истории, это еще и там коренится. Но если моя личность – это мое лицо, то пощечина по лицу – это есть удар по моей святыне. Напротив, если я считаю, что моя личность – это мое сердце, знаете, делайте своим телом, что хотите. Плюйте, завышайте, сдирайте одежду. Меня вы не коснетесь. До моей личности вы не сможете докопаться. Вот отсюда произошла даже некоторая разница, может быть, сказавшей, не знаю, вот, как бы, ну, она в этом проявилась, по крайней мере. Разница, которая определила во многом исторические судьбы восточного и западного христианства. Западный мир чрезвычайно обеспокоен был всегда регулированием общественных отношений, в частности, правами вот, внешнего достоинства человека. Православный мир, в этом смысле он был менее активен, потому что его энергия больше уходила в сердце. И из сердца. Понимаете, вот в этом смысле концепция прав человека, борьба за достоинство человека, права человека, она действительно могла родиться только в западно-христианском мире. В православно-христианском она бы, может быть, тоже родилась, но столетиями позже. Вот здесь как бы вот есть и свои плюсы, и минусы. То, что, например, ну, что такое право, которое до сих пор не может прижиться всерьез на Востоке. Хотя это на самом деле очень странно, потому что я уже много раз употреблял термин «римское право». А ведь на самом деле это православное право. Так называемый кодекс римского права – это император Юстиниан. Кодекс Юстиниана – а это византийский православный император. И Рим в первом тысячелетии пользовался объедками со стороны византийского правотворческого мышления. Но, тем не менее, там все-таки это казалось сильно глубже укоренено, в конце концов. Так вот, право, этикет, вежливость – это ведь способы регулирования внешних отношений людей между собой. Православное сердце терпеть не может всего этого. Оно вот душа нараспашку, все мое твое, все твое мое. Вот. И здесь уж или друзья в гроб, погроб, или уж все, вот, терпеть тебя не могу и не буду. И поэтому Константин Леонтьев очень точно подметил еще в прошлом веке. В России проще встретить святого, чем просто порядочного человека. Вот. В некотором смысле это верно до сих пор. Но здесь, вот, понимаете, вот в истории, как и в религиозной жизни, в культурной, очевидно, все-таки неизбежны выборы. Выбор. Или улыбка на 32 зуба во всех случаях жизни и вежливый, холодный этикет, не допускающий мордобоя. Или вот эта вот задушевность русских чаепитий. Вот. И то, и другое, на самом деле, связано с религией очень тесно. Даже в самых, что у меня есть, светских семьях. Вот. Ну, ладно. Так что я к тому, что Филиоква отнюдь не частная проблема, а за ней стоит очень многое другое. И если мы дальше будем смотреть, вот, понимаете, все-таки организм церкви – это организм. Смотрите, вот заболевает в нас какая-то там железка. Железка эта может находиться вот здесь, а от этого пухнут ноги. Какая разница? Какая разница между болезнью сердца и опухолью ног, опуханием ног? Вроде никакой. То есть, понятное дело, что человеческий организм един. Точно так же к церковному организму. Ранка, нанесенная в одной области, каким-то странным образом, пока не можем пояснить почему, начинает сказываться в очень многих странах разных. Смотрите, в чем мы отличаемся от католиков? Я вам уже об этом говорил. Так вспомните это. И заметьте, что вся эта разница сводится к действию Святого Духа, к вопросу о Святом Духе. Помните, я говорил, мистика истинная и ложная. Где дары Святого Духа? Как их различить? Икона и картина. Где действие Святого Духа? Музыка там и там. Дальше. Вопрос о богослужении. Помните, я говорил, что в литургии наше главное различие. В православии считается, что дары предлагаются сошествием Святого Духа. У католиков, что словами священника. Опять вопрос о Святом Духе, он всюду где-то возникает. Вопрос о Папе. Кто правит церковью, Святой Дух или Папа? Опять эти вопросы о Святом Духе, они то там, вдруг вот вскрываются. Я не могу пояснить, где внутренняя логика. Ну, Владимир Ловский однажды это попытался. Очень грандиозно нарисовал, ну, опять же, в лекциях своих, грандиозную картину, как из Филиокова вырастают все особенности западной цивилизации. Но здесь всегда в таких грандиозных построениях есть, конечно, привкус схематизации, упрощения. Поэтому я сейчас это воспроизводить не буду.